Глава 35. Не особо рискуя, первый день пути Кинт проехал, плетясь за караваном, который охранял десяток наемников. Затем караван свернул на восточный тракт, а Кинт поехал дальше на юг одиноким путником по степи, периодически останавливаясь и осматривая окрестности в подзорную трубу. К вечеру второго дня в стороне от торгового тракта в излучине широкого притока полноводной Зиды, спускающийся к Актуру и впадающий в океан, показался поселок рыбаков. Три сотни добротных домов граничили с рощей, что тянулось по высокому берегу реки. Там наверняка была гостиница или постоялый двор, но Кинт не стал сворачивать с тракта, а решил заночевать на старом посту дорожной жандармерии, перестроенном под слесарную станцию для самобеглых экипажей и фургонов на паровой тяге. Тут же была конюшня армейской вестовой службы и щитовой двухэтажный домик, в котором был кабачок и скромная, на несколько комнат, ночлежка. Начинало темнеть, горели фонари. На открытой веранде кабачка, за одним из столиков, сидела уже изрядно захмелевшая компания машинистов-фургонов. Играли в кости, громко смеялись, то и дело прикладываясь к высоким пивным кружкам. «Эй, жандарм!» — окрикнули Кинта со стороны веселой компании. «Давай к нам!» «Спасибо за приглашение», — ответил Кинт, отдавая поводья подбежавшему парнишке из прислуги. «Только одна комната свободна», — сказал парень, приняв от Кинта пару медиков за свои услуги. «Отвезу лошадь и сидельные сумки туда принесу». В ответ Кинт кивнул и, пройдя через веранду, вошел внутрь ночлежки, где оплатил комнату и ужин, и снова вышел на веранду, глубоко вдохнув степной воздух, пахнущий пылевыми цветами и машинным маслом со стороны мастерской. «Давай-давай, садись!» – замахал руками раскрасневшийся машинист в кожаном кителе и с пестрым дорожным платком на шее. «Севера мало кто вот так, в одиночку приезжает. Как там на тракте?» «Я с большим караваном ехал, пока он на восток не свернул. Так что дорога была без приключений». «А-а-а!» – протянул машинист, явно расстроившись, что не будет захватывающей истории на сон грядущий о нападениях на бывшей прифронтовой территории. «Ну, дальше спокойно поедешь. Сам-то из жандармов?» «Угу!» – кивнул Кинт, принимая от хозяина заведения миску с наваристой кашей и такую же, как у всех четверых, сидящих за столиком, высокую кружку с пивом. К слову, теплым и отдающим почему-то больше брагой. «А на вкус ничего», — сказал другой машинист, обративший внимание, как немного скривился Кинт, когда принюхался к пиву. «В кости играешь?» Отрицательно помотав головой, Кинт принялся за кашу. Компания продолжила игру, бросая кости из помятой медной кружки на деревянный поднос с бортиками и разговаривая о неком транспортном тресте, с показавшимся знакомым Кинту названием. «Как вы сказали, называется?» Разобравшись с кашей и сделав несколько глотков действительно неплохого на вкус пива, спросил Кинт и стал набивать трубку табаком. «Дов и сыновья», — ответил красномордый. «Это которые около степного форта?» — уточнил Кинт. «Раньше был около, а теперь в самом форту. Там у господина Дова теперь большие мастерские, стоянки фургонов, гостиница. Богатый человек». «И умный», – вставил другой машинист, не дав красномордому договорить. «Чересчур. На войне состояние свое сколотил. А наемников у него – армия». «Так охранять же надо грузы, да пассажиров в пути». «Вот-вот», – говорят, он приплачивал бандам, когда кроме как его фургонами к Майнгу было не добраться. «Слухи!» – отмахнулся молчавший до этого еще один машинист. «Может и слухи, но те, кто отказывался от сопровождения караванов наемниками, терпели убытки в результате налетов. А в случае найма этих лентяев с карабинами – все спокойно». Меж машинистами разгорелся пьяный спор насчет капиталов господина Дова. А Кинт встал из-за стола и присел на ступени веранды. Пыхтел трубкой и смотрел на вспыхнувшее звездами небо. На юго-западе, над степью, висело белое блюдце полной луны, в свете которой Кинт и заметил темные силуэты не менее чем двух дюжин всадников в сотне шагов. Они ехали медленно, со стороны степи. На некоторых были характерные головные уборы, которые заметил Кент. Он резко встал, положил руку на рукоять револьвера и громко сказал: «Кочевники!» Компания моментально замолчала, и все уставились в степь.
«Карабины!» – мгновенно протрезвев, вскрикнул красномордый. «Все внутрь! Хозяин, буди постояльцев! Кочевники!»
Пока хозяин ночлежки, прихрамывающий южанин с испуганными глазами, оббегал все комнаты постояльцев с криком «Поднимайтесь, кочевники!», Кинт быстро прошел свою комнату, взял карабин и патронтаж и спустился в кабачок. Свет был потушен. Все присутствующие тихо переговаривались. Из разных концов помещения доносились звуки то взведенного курка, то досылающего патрон затвора. Расстегнув китель, чтобы был доступ к кобурам, Кинт подошел к окну и сказал: «Пальцы со спусковых крючков убрали все, а то в темноте да с перепуга. И вот что, у кого есть военный опыт?»
15 лет в городовых отходил», — кто-то сказал из темноты. «Да в ополчении 2 года, пока шла кампания по присоединению западных земель.
Идите сюда». В свете луны показалось лицо низкорослого пожилого мужчины. Он подошел к окну и встал рядом с Кинтом, вглядываясь в темноту.
«Могут поджечь», — сказал он
и лязгнул затвором короткой винтовки. «Поднимитесь наверх. Все комнаты открыты. Поглядывайте из окон. Возьмите с собой еще кого-то для оповещения. Первым не стреляйте. Просто наблюдайте».
«А у тебя, сынок, у самого-то опыт есть?»
Мужчина продолжал всматриваться в темноту.
«Есть. Достаточный».
«Ну, хорошо».
Тем временем отряд всадников подъехал к старому посту. Вели они себя по меньшей мере странно. Оружия ни у кого в руках не было. Лошади перетаптывались, фыркали. В свете 2 уличных светильников можно было разглядеть лица. Характерные черты. Высокие и выпуклые надбровные дуги, чуть приплюснутый нос и широкие ноздри, глубоко посаженные глаза. Кочевники – самые что ни на есть. Единственное, 3, что спешились и направились ко входу в ночлежку, были выше ростом, чем остальные. Да и лица у них были обыкновенные, если не сказать больше – красивые, относительно других соплеменников. Такое наблюдение сделал Кинт, пока троица шла к двери. Также и одежда, подогнанная по фигурам, аккуратно пошитые камзолы, начищенные сапоги. Никаких тебе шкур и меховых шапок с хвостами степных гиен. Скрип досок веранды, шаги. Внутри ночлежки все замерли и затихли. В дверь постучали. Обычно так, как стучит вежливый гость.
«Мы знаем, что вы нас заметили. Знаем, что готовы стрелять. Но не лучше просто поговорить. Тиратос и так пролил немало крови».
«Я не верю своим ушам, как и тому, что происходит», – прошептал кто-то из темноты.
«Что вы хотите?» – стараясь говорить как можно увереннее и грозно, спросил хозяин заведения. «Мы хотим купить фураж и пополнить запасы провианта». «Пусть остальные отъедут на 100 шагов в степь», – громко сказал Кинт. «А вы входите». «Хорошо», – ответили из-за двери, и сразу после его слов остальные всадники развернули лошадей и медленно поехали в темноту. «Входите и руки держите так, чтобы их было видно».
«Договорились».
«Зажгите лампу», — сказал Кинт.
«Одну, в углу у очага».
Дверь скрипнула, и троица вошла одновременно с тем, как все помещение озарил тусклый и подрагивающий желтый свет масляной лампы. Один из кочевников вышел вперед и, отцепив от пояса увесистый кошель, подкинул его в руке. Приятно звякнуло. Хозяин заведения облизал губы и опустил оружие.
«Так что, продадите фураж и провиант».
«Сколько тебе?»
«Мой сын Даш»,
– кивнул кочевник на молодого парня справа от себя и отдал ему кошель.
«Он отберет все, что нужно».
«Хорошо, пусть идет со мной в кладовую».
Пока за стенкой рядом с кухней слышались приглушенные разговоры и громыхания, а 2 парнишки из прислуги перетаскивали корзины и холщовые торбы на улицу, Кинт присел на лавку у окна и, положив карабин на колени, внимательно разглядывал на удивление вежливых ночных гостей. А потом все же сказал. «Ты не похож на кочевника».
«А ты не похож на отставного ополченца. Я вижу, как ты на нас смотришь, как держишь оружие. От тебя пахнет войной, горем потерь и тоской о близких людях. Их немного, но некоторые из них мертвы. А еще...»
Кочевник как-то странно закатил глаза к потолку, передернул плечами, будто его знобило, и снова уставился на Кинта, но какими-то другими глазами.
«Еще ты скоро испытаешь голод крови. Да, это особый голод. И если случится его утолить, то потом не сможешь остановиться. И не насытишься никогда».
Кинт даже принюхался к себе, услышав такое. «Я слышал, что у вас свой взгляд на мир», — ответил Кинт. «Но чтобы настолько, что сродни бреду».
«Все готово, отец».
Из кладовой вышел Даш и тоже бросил странный взгляд на Кинта.
«Мир меняется», — снова заговорил старший из кочевников и, выходя, добавил. «Спокойных вам звезд в эту ночь».
«Это что вообще было?» Только сейчас красномордый машинист опустил карабин и присел за стол.
«Вероятно, показатель того, что мир меняется», — сказал Кинт, приставив карабин к стене и посмотрел в окно на удаляющиеся в темноту степи силуэты троих кочевников, ведущих в поводу навьюченных провиантом и фуражом лошадей.
«А что это он нес про тебя?»
«Какой-то дикарский бред», — сказал хозяин ночлежки.
Приняв по стакану шанта за счет заведения, все присутствующие разошлись по комнатам и легли спать. Но на всякий случай постояльцы предложили усилить охрану. Двоих парнишек из прислуги, выполняющих работу ночных сторожей, казалось недостаточно после такой встречи. Но ночь прошла спокойно, и с рассветом Кинт покинул старый пост, сверившись с картой и решив срезать путь, свернув на проселок. За сутки пути до Актура движение по торговому тракту заметно уплотнилось. Мало того, навстречу и по пути стало попадаться все больше фургонов и экипажей на паровой тяге. Их количество заметно увеличилось, когда Кинт проехал небольшой степной городок, стоявший на развилке, соединяющий западные и северные торговые тракты. В направлении на Майнг и обратно к Актуру также курсировали дирижабли и транспортные, и пассажирские. Догоняя конные обозы и примыкая к ним, вечером на четвертый день пути Кинт въехал в Актур со стороны бухты и остановился на холме перед портом, немало удивившись тому, как теперь выглядит город. Точнее, внешне он почти не изменился, за исключением маленьких трамвайных вагончиков, проезжающих с периодичностью в 10 минут по металлическим фермам, что заплели город словно паутина. Также появилось несколько лишних труб в промышленном районе, чадивших каким-то желтоватым дымом. Плотина энергетической станции, которую начали возводить в последнее посещение Кинтом столицы, выглядела величественно. Срывающиеся вниз огромные потоки воды поднимали вокруг облака мелких капель, отчего возникала радуга, когда закатное солнце ярко освещало белый камень плотины.
«Да уж», —
хмыкнул Кинт и направил лошадь по широкой мостовой, идущей от пригорода к порту. У пирсов и на рейде было много кораблей, старых рыбацких шхун и длинных барж. Военных почти не было. Только два юрких пограничных катера с высокими трубами, молотя воду лопастями грибных колес, сновали меж кораблей, на мачтах которых Кинт заметил незнакомые флаги.
«Господин!»
– детский голос – и то, что кто-то бесцеремонно потянул за стремя, отвлекли Кинта от леса мачт в бухте.
«Чего тебе?»
Кинт посмотрел на босоногого сорванца лет 10, с рыжей копной грязных волос, чумазым конопатым лицом и многократно штопанной одежде.
«За пару медиков я покажу вам столицу. Хотите?»
В стороне стояли еще несколько таких же малолетних жителей лачуг, нагроможденных по берегу бухты одна на другую.
«Я хорошо знаю Актур, так что в твоих услугах не нуждаюсь», —
но пару монет могу подкинуть». Кинт нащупал в кармане кителя несколько монет.
«А ну, разбежались, быстро!»
Раздался громогласный голос из проулка, откуда верхом выехали трое городовых.
«Давно плетью не получали или на каторгу захотели?»
Голытьба бросилась в рассыпную, сверкая грязными пятками.
«Что, полные карманы монет?»
– спросил один из городовых, подъехав к Кинту.
«Так пока пару улиц проедешь, все и раздашь. Вот, сердобольный-то. Они же как, один просит, а второй уже тебе сидельную сумку вспорол, глянь».
Кинт наклонился, посмотрел на разрезанный бок сумки и улыбнулся.
«Там тряпье одно».
«Твое счастье!»
– пригладил пышные усы пожилой городовой и внимательно посмотрел в глаза Кинта.
«Знакомо что-то мне твое лицо?»
«Я тебя тоже узнал. Несколько лет назад ты все время в районе рынка патрулировал. Я тут жил, потом уехал».
«Верно, на рынке патрулировал. Из ополчения? С севера?» – догадался городовой.
«Да», – ответил Кинт, предугадав следующий вопрос, достал из кармана увольнительную грамоту и протянул ее усатому законнику.
«Жетон. Угу. Ага. Хорошо», — вернул бумагу городовой.
«Что привело в Актур?»
«Проездом. Переночую и поеду дальше».
«На юг поди».
«Как получится».
«Все на юг теперь едут. В южной провинции все с ума посходили с этими черными смолами. В артели собираются и качают, качают. Даже узкоколейку туда проложили. Смолу сюда везут. Видишь, желтый дым из труб новых лабораторий?»
«Угу».
«Новое топливо делают. Еще агрегатов единицы. Все больше экспериментальные. Но топливо варят».
«Понятно».
«В центре не останавливайся. Дорого. На западной окраине, где каменная набережная начинается. Брат мой постоялый двор держит. Он сам отставной жандарм. С таких, как ты, берет недорого».
«Спасибо».
«Бывай и не разевай рот. Босяки тут шустрые», – махнул рукой старший городовой, и патруль поехал вниз к порту.